Интервью на радио «Спутник».
Мы продолжаем беседовать в студии «Радио Спутник» с писателем Андреем Рубановым. Обсуждаем его новый роман «Финист. Ясный сокол», который должен вот-вот появиться в продаже.
Ну, есть вот какие-то моменты, знаете, которые перекликаются. То есть это невозможно объяснить, но ты когда читаешь рассуждения о дружбе, о том, как мужчина берет ответственность за свои поступки, еще что-то, и вот тут, ты понимаешь, это автор говорит. Вот есть моменты, знаете, где прям прорывается через героя Рубанов, потому что, ну, другие книги, другие герои, они примерно говорили о том же.
Потому что я эти вещи отстаиваю, я за это сражаюсь, понимаете, за то, чтобы мужчина брал ответственность вот за это все хорошее, что вы сейчас сказали, я под этим флагом живу. Поэтому ничего нет страшного в том, что я буду повторять еще и еще, чтобы люди запоминали. Есть некий набор там разных императивов, которые я отстаиваю и детей своих учу, и повторяю из книги в книгу, и, может быть, за это меня там читатели мои уважают. Толстой тоже вылезал там иногда, понимаете, и там читал лекции в своих текстах. И это не грех.
Нет, наоборот, вызывает такое уважение.
Всегда, если ты знаешь, что ты хочешь сказать, тебе легче работать. Хуже, когда тебе хочется написать, а сказать-то тебе и нечего. Получаются плохие книжки. А плохие книжки не делать нельзя. Потому что люди не любят плохих книг. Вы что делаете с плохими книгами? У нас среди писателей есть такой вопрос. А ты вот плохую книгу прочитал, что ты с ней делаешь? Вот Данилкин, например, говорил, что он об стену их кидает со всей силы. Я в мусоропровод выкидываю.
Нет, я выбросить не могу, но собираю в пакет, да, или в подъезде оставляю, или где-то.
Много сейчас всякого мусора, к сожалению, да, и читателю трудно ориентироваться, критиков хороших мало. В общем, есть какие-то направления, по которым нам надо работать. Дальше и больше. Потому что почему-то считается, что сейчас литература у нас в некоем загоне, в упадке.
Кажется, что нет.
Распространенное мнение, особенно вот у людей, тех, кто живет в регионах. Я много читаю и вижу, что есть такое мнение, что вот, у нас читать нечего, народ там в литературу в загасе, в упадке, извините за мой французский. Ну, в общем, хочется ли этих людей разубедить. Потому что, ну, активность какая-то есть. Я знаю людей, которые там активны, очень там люди читают, действительно, там чтение устраивают, там и книги выпускают, и мелькают, и вот сейчас Сережа Шургунов передачу на «Культуре» запустил, а у нас в телевизоре литературы нет, как вы
это
знаете.
Правда.
Вот, зовут только на политику писателей, которых там проверенный набор. Захара, Проханова и Шургунова, те, кто занимается политикой. А остальные нет, их нету просто. И даже на канале «Культура» их нет. Вот сейчас Сережа сделал передачу, честь ему и хвала. Так что активничать мы будем, потому что кроме нас некому этим заняться.
Еще хотел вас спросить о домыслах. Понятно, что фэнтези предполагает, что это ваш, в том числе, мир, и появляются какие-то представления о змее, о вот этом городе небесном и так далее. Что самое фантастическое?
Третья часть вся фантастическая, выдуманная. Я очень стесняюсь за нее, потому что, в принципе, было бы, может быть, лучше остаться в сете чисто древнерусском, там, на земле, условно говоря. Потому что образ жизни этих людей для меня гораздо важнее, чем вот сочинять выдуманных. Ну, вот я как-то... У меня есть, слава богу, на отсутствие фантазии не жалуюсь, поэтому я вот насочинял много там всего. И вообще ничем себя не ограничивал, абсолютно фантазию. Просто пытался, чтобы мир этот был не противоречив внутри себя. Но есть вещи, которые я не выдумал, которые позаимствовал у историков, там из разговоров с ними, из многочисленных, по собственному опыту, очень много своего опыта, уж я своими руками какие-то вещи там делал.
И например?
Я умею делать обувь, одежду кожаную по технологиям бронзового века, там доспехи защитные, я их показываю, на чтение приношу, у меня есть полный набор, у меня несколько панцирей есть, и шлемы, и рогатина у меня есть, и копье кавалерийское у меня есть. В общем, я очень много времени там потратил на изучение каких-то вот практик реальных, и не только их. То есть и жена мне помогала, и вы, например, что слышали про куклы-мотанки? То есть такие древнерусские куколки, которые девушки мотают, значит, это психотерапия такая, мужики не допускаются на эти. Вот есть люди, которые занимаются изготовлением этих куколок, мы с ними познакомились. Это невероятно, это славянское вуду. Об этом,
да,
можно,
да, да.
Об этом можно целый роман написать. Поверьте мне, во-первых, это страшно. Вот, это действительно страшно, потому что этих куколок нет лиц.
Я из Сибири маме такую привезла, да, потому что в Сибири это хорошо
еще
помнят.
В Сибири практикуют. Я был в Новосибирске, начал говорить на эту тему, меня тут же поняли. Вы знаете, любители древней истории нашей русской есть везде, и их очень много. Их десятки тысяч, поверьте мне. И они там и практикуют, и мечи там куют, и песни поют, там и есть родноверы, понимаете, есть там реконструкторы, там, которые собираются, дерутся. Люди просто энтузиасты этого дела. Сумасшедших много в этом деле. И все они, я надеюсь, если не все, то большинство почитает этот «Феникс», все они раскритикуют страшно этот роман, потому что у них у всех есть свои представления. Нет канона здесь. Никто не знает, как это было.
Это правда.
Понимаете, даже слово «перун» мы знаем только потому, что до нас дошел литовский бог его Перкунас. Это редуцированный перун. А наших не существует ни одного изображения. Все это было уничтожено в свое время, когда язычество боролось с христианством на территории Руси. Произошло не сразу крещение Руси, там около 200 лет понадобилось для того, чтобы люди перестали ходить на капище, а стали ходить в храм. Это было не сразу. И вот в результате этой борьбы, конечно, там священники христианские, они не любили язычество, они его искореняли, изничтожали, как-то все это было сожжено и как-то выкорчено в свое время. И не все вошло в этот роман. И обязательно надо сказать, что я не первый, не второй, не третий, кто там пишет славянское фэнтези. Это целое направление. У нас есть десятки писателей. Лидером направления считается Мария Семенова, которая «Волкодава» написала. Она всю жизнь посвятила изучению Древней Руси. И она такая не одна. И есть еще там десятки писателей, которые сами шьют одежду, обувь, лапти там вяжут, там куют мечи там, и так далее, и тому подобное. Это кластер такой мощный.
Ну, знаете, вот ваш роман все-таки... Его не назовешь однозначно славянским фэнтези. Он выходит за эти рамки. Это вот на основе славянского фэнтези все-таки просто хороший роман о любви, о порядочности, не знаю, о верности, о поиске себя, о какой-то попытке понять мировое равновесие, как вот все это устроено, да, обрести свой стержень внутренний. Мне кажется, что фэнтези — это антураж, но вы могли написать роман про 39 век, нафантазировать, как там будет, если бы вы в это поверили, вот эта история отлично бы сработала. Три мужчины, влюбленные в девушку, помогают ей найти своего любимого. Возьмите любой сеттинг, поместите туда и просто напишите про искренние чувства.
Заслуга тут по большей части самой фабулы, потому что это архетип, это девушка-воин, это редкий архетип, но он есть. Девушка, которая, в общем, ничего не боится. Она не сидит в горнице, там не ждет суженого в окошко глядит, а она сама добивается. И это универсальный сюжет, можно переместить там в будущее его, можно сделать детский спектакль, можно сделать взрослый спектакль, и даже мюзикл можно было бы сделать, понимаете, из этого. Потому что, ну, вот девушка в железных сапогах, или на окно, утыканное ножами, понимаете, или красивый парень с крыльями за спиной. Это мюзикл. А так, если я поднялся над жанром, понимаете, если я сделал нечто большее, чем славянское фэнтези, опять же, это похвала.
Да, абсолютно.
Если я вышел, ну как вот Тарковский снимал Андрея Рублева, это исторический фильм. Нет, он поднялся над этим жанром, он сделал нечто большее.
Ну вот, на мой взгляд, вы тоже абсолютно поднялись над жанром.
Ну, вы знаете, если честно, я люблю очень «Розу мира», и вот я туда, в ту сторону смотрел. Но Даниил Андреев писал ее всю жизнь, в тюрьме придумал большую часть, и она огромная. Это, конечно, совершенно сумасшедшая, попросту говоря, вещь, но она потрясает воображение именно вот силой разума этого человека. И для меня вот ближайшим референсом, образцом для подражания было, конечно, не славянское фэнтези, а вот именно вот такие вещи, типа вот «Розы мира», например. Потому что, ну, хорошие жанровые романы, там тот же Дэн Симмонс, например, там он пишет толстые, мощные жанровые вещи, типа террора, там вот такие вот. Но это все равно жанр, это все равно жанр, это все равно стоит на той полке. Вот.
Да.
А я, как вы понимаете...
Вы на другой, нет,
на другую,
вы на другой.
А я хочу на другую. Ну вот получится ли у меня попасть на эту другую, это вот только время покажет. А так, как с точки зрения маркетинга, понимаете, вот сейчас она выходит, книжка, и будем ее продавать. Для нас, для всех это важно. Затея тяжелая, и не только я в ней участвовал. Художники были, рисовали нам эскизы, и не один художник приходил. У меня выставка будет художник молодой Алиса Башко, она нарисовала целую выставку картин по мотивам моей книги. И я вывешу анонс, и будет в конце марта выставка в музее-квартире Алексея Толстого. То есть не я один во всем этом поучаствую, и мы до сих пор ходим, ищем деньги на фильм.
То есть есть идея экранизации все-таки?
А это все... Ну,
сценарий не заброшен.
Не, а как забрасывать, как забрасывать? Я повторяю, что я сделал это для любимого человека, прежде всего. Но это выросло вот в нечто такое вот большое, там, благодаря стечению обстоятельств. А на какую полку, ну, посмотрим. Хочется, конечно, на какую-то хорошую полку там попасть. В выкладку хочется попасть.
С большими книгами.
Да, да, с большими книгами. Но хвалят, хвалят. И хорошо, что хвалят. Я старался. И многие читали. И рецензии уже есть. И будут еще. Нормально. Я думаю, что все будет хорошо. Я очень волнуюсь. Очень волнуюсь. Я написал то ли 14, то ли 15 книг. Но сейчас очень волнуюсь, как она пойдет. Хорошая обложка. Очень хорошая. Прекрасная просто. Художнику респект. Я снимаю шляпу. Давайте подождем 2 недели. Она появится в магазинах. Возьмут люди, почитают и скажут.
Ну что ж, я вам желаю удачи. Еще раз вас благодарю. Как
спасибо.
Человек, прочитавший книгу, я получила огромное удовольствие. С чистым сердцем ее рекомендую. Я думаю, что читатели не будут разочарованы. И весь февраль, и вообще начало, такое преддверие весны, уже ощущение любви и так далее. Вот я думаю, что это как раз отличное время для этой книги, потому что все чувства искренние и настоящие, они все в ней есть. Все, чего мы ищем весной, можно найти.
Я желаю всем любви. Мы доживем сейчас до весны, солнышко выйдет, и все будет здорово. Спасибо большое.
В гостях в студии «Радио Спутник» был Андрей Рубанов, автор книги «Финист. Ясный сокол», которая вот-вот появится в книжных магазинах. Спасибо.
До свидания, спасибо.
Чтобы узнать, как устроены штаны, выверни их, объясняет в романе «Финист. Ясный сокол» мудрая бабка Язва. Также и весь мир живой. Чтобы узнать, как он излажен, выверни его мысленно и узри сокрытое нутро. Вывернуть – значит выверить, сделать верным, настоящим, истинным. Роман «Финист. Ясный сокол» – это выворот Андрея Рубанова. Чтобы было легче понять век сегодняшний, восстановить в душе свой лад и ряд, вспомнить живую правду и верность слову, стоит погрузиться в роман и в то дохристианское сознание наших пращуров, где только зарождается русский дух.
Интервью на радио «Спутник».